Брайан оторвал взгляд от неба, на котором появились признаки очередного рассвета, коротко глянул на дисплей навигационного компьютера, затем нашел кружок на штурманской карте. Они приближались к дальней границе кружка. Если временная дыра здесь, то до встречи оставалось совсем немного. Если нет, ему не оставалось ничего другого, как взять управление самолетом на себя и пройти этот же круг на другой высоте и в другом направлении. Конечно, топливо в обрез, но если они не найдут временную дыру, проблема с топливом потеряет всякую актуальность. «Брайан!» — голос Ника заметно дрожал. «Брайан! Вроде бы я что-то вижу!» Боб Дженкинс дошел до самого хвоста, развернулся и медленно двинулся обратно, проходя ряд за рядом. Смотрел он на вещи, лежащие в креслах, на полу, сумочки, очки, наручные часы, карманные часы, металлические набойки на каблуки, коронки, обручальные кольца. Что-то не так. Неужели? А может, это реакция перенапряженного мозга? Эквивалент мышечного перенапряжения, когда они продолжают сокращаться, хотя человек уже отдыхает. «Забудь об этом», — посоветовал себе Боб, но не мог. «Если чего-то действительно не хватает, то почему ты этого не видишь?» — спрашивал он себя. «Разве ты сам не говорил мальчику, что дедуктивный метод — твои хлеб и масло? Разве ты не написал 40 детективных романов, 10 из которых действительно не дурны? Разве Ньюгейт Кэлендер не назвал спящую Мадонну шедевром логики, когда...» Боб Дженкинс замер, глаза его широко раскрылись. Смотрел он на кресло в левом ряду, в самом начале главного салона. В нем, похрапывая, сладко спал бородач, так и не узнавший, что они побывали в Бангаре. Вот тут Дженкинса и осенило. Он действительно допустил ошибку, ужасную ошибку, чудовищную ошибку. «Спящая Мадонна! Спящий человек!» Он открыл рот, попытался закричать, но ни звука не сорвалось с губ. У него перехватило дыхание. Ужас невероятной тяжестью навалился на него. Еще одна попытка закричать закончилась едва слышным писком. «Спящая Мадонна! Спящий мужчина! Они, выжившие, тогда все спали! А теперь, за исключением бородача, никто не спит!» Боб опять открыл рот, снова попытался крикнуть, но по-прежнему безрезультатно. «Господи Иисусе!» — прошептал Брайан. Дыра во времени зависла в 90 милях впереди, в 7-8 градусах справа от направления полета. Если она и сместилась, то чуть-чуть. Брайан даже предположил, что смещение — это результат минимальной навигационной ошибки. Ромбовидная дыра, ведущая в реальный мир, — а не в черную пустоту. Она переливалась розово-пурпурным цветом, совсем как северное полярное сияние. Широкая белая лента пара то ли втекала в этот висящий в вышине ромб, то ли вытекала из него. Эдакая небесная автострада. «Полетим прямо на нее», — радостно подумал Брайан. «Тут мы с пути не собьемся. Она наведет нас на цель лучше луча радиолокатора». «Мы в деле!» — Брайан громко расхохотался, потряс кулаками в воздухе. «Ширина у нее не меньше 2 миль», — прошептал Ник. «Господи, Брайан, сколько еще самолетов угодили в нее?» «Не знаю», — последовал ответ. «Но я готов поспорить на свою фуражку, что дважды через нее пролетим только мы». Он включил громкую связь. «Дамы и господа, мы нашли то, что искали!» Голос Брайана вибрировал от восторга и облегчения. «Я не знаю, как это случилось и почему, но перед нами подвешена дверь. Я собираюсь влететь в нее, и мы вместе узнаем, что находится по другую ее сторону. А теперь попрошу пристегнуть ремни». И вот тут к Бобу Дженкинсу вернулся дар речи. Он побежал по проходу, вопя во весь голос. «Нет, нет, мы все погибнем, если полетим туда! Поворачивайте! Вы должны повернуть!» Брайан переглянулся с Ником. Тот расстегнул ремень безопасности и встал.
«Это Боб Дженкинс.
Похоже, у него помутилось в голове. Занимайся своим делом, Брайан, я его утихомирю». «Хорошо», — кивнул Брайан. «Главное, не подпускай его ко мне. Я не хочу, чтобы в самый ответственный момент он схватил меня за руку, и мы врезались в край дыры». Брайан отключил автопилот и взял управление на себя. Начал плавно поворачивать самолет направо, пока нос 767 не уставился на центр ромба. Теперь он слышал новый звук, перекрывающий гудение двигателей. Низкий пульсирующий шум, словно впереди на холостых оборотах работал гигантский дизель. По мере приближения к реке пара она втекала в дыру, а не вытекала. Брайан начал различать в ней и другие цвета — зеленый, синий, фиолетовый, красный, розовый. «Первые настоящие цвета, которые я вижу в этом мире», — подумал он. А за его спиной Боб Дженкинс уже несся по салону первого класса к узкому проходу, что вел в служебную зону, и угодил в объятия Ника. «Спокойно, дружище», — проворковал Ник. «Все будет хорошо». «Нет!» Дженкинс отчаянно вырывался, но Ник удерживал его безо всяких усилий, словно расшалившегося котенка. «Нет, вы не понимаете! Он должен повернуть назад! Он должен повернуть назад! Еще не поздно!» Ник оттащил писателя от кабины пилотов в салон первого класса. «Сейчас мы сядем, привяжемся, не так ли?» Все тот же мягкий, успокаивающий голос. «Самолет может как следует тряхнуть». До Брайана слова Ника не долетали. Войдя в широкую ленту пара, он почувствовал, как могучая рука схватила самолет и потащила к временной дыре. Ему вспомнилась утечка воздуха во время перелета Токио-Лос-Анджелес. И там воздух быстро покидал самолет за счет разности давления внутри и за бортом. «Остатки мира уходят в эту дыру», — подумал Брайан. И тут же перед мысленным взором вспыхнула надпись из его сна: «Только для падающих звезд». Дыра во времени лежала теперь прямо по курсу 767 и быстро увеличивалась в размерах. «Мы вырвемся», — подбадривал себя Брайан. «Мы вырвемся, да поможет нам Бог». Боб продолжал бороться с Ником, и когда тот усадил его в кресло, удерживая одной рукой, а второй пытаясь застегнуть ремень безопасности. Маленький, костлявый, Боб весил не больше 140 фунтов, но паника добавила ему сил. «Все будет хорошо, приятель», — продолжал успокаивать его Ник, и после того, как закрепил ремень. «Мы спокойно пролетим через дыру, можешь не сомневаться».
«Мы все спали, когда пролетели через дыру первый раз, безмозглый кретин!» — проорал ему в лицо Боб. «Понимаешь? Мы все спали! Ты должен его остановить!»
Ник, уже собравшийся застегнуть свой ремень безопасности, замер. Так Боб говорит, он и раньше пытался сказать. Вот тут и Нику открылась истина. «Господи!» — выдохнул он. «Господи, о чем же мы думали?» Ник выпрыгнул из кресла и бросился к кабине пилотов. «Брайан, остановись! Поворачивай назад! Поворачивай!» Брайан не мог оторвать взгляд от дыры во времени, смотрел, словно загипнотизированный. Воздух так и засасывало в нее, словно в гигантскую аэродинамическую трубу. Он взглянул на приборный щиток 767 и увидел, что скорость самолета заметно возросла. И тут Ник начал кричать, а мгновением позже оказался рядом, затряс Брайана за плечи, с ужасом глядя на переливающийся разноцветьем зев временной дыры, вырастающий перед самолетом. Низкий шум работающего дизеля сменился громовыми раскатами. «Брайан, остановись! Поворачивай назад! Поворачивай!»
Ник знает, что говорит. Или его заразила паника Боба.
Времени для принятия решения на основе логических умозаключений не было. Оставалось лишь одно — довериться интуиции. Брайан Энгл резко подал ручку управления влево. Ника бросила на шпангоут. Послышался хруст ломающейся кости. В главном салоне из багажных ячеек посыпалось все то, что осталось там после того, как Брайан резко вывернул на взлетную полосу в Мабе. Чернобородого мужчину вышвырнуло из кресла. Он не успел вскрикнуть, как ударился головой о ручку и без чувств распластался в проходе. Беттани закричала, и Алберт крепко прижал ее к себе. Руди Уэрвик еще плотнее закрыл глаза, продолжая перебирать четки и молиться. Самолет затрясло. Он попал в полосу сильных атмосферных возмущений. Его так и бросало из стороны в сторону. Ручка управления вырвалась из пальцев Брайана, но он тут же схватил ее вновь, до предела увеличил подачу топлива, и двигатели взвыли, выходя на максимальную мощность. Тряска нарастала. Уже заскрежетал металл, работающий на предельной нагрузке. Боб Дженкинс вцепился в ручки кресла, возблагодарив Бога, что англичанин успел пристегнуть его. Казалось, он в вибрационной камере. Самолет подпрыгнул, буквально встал на левое крыло, и тут же изо рта Боба выскочила вставная челюсть.
«Мы вошли в дыру», — гадал он. «Господи, вошли или нет?»
Он не знал. Окружающее превратилось в ревущий кошмар, но по-прежнему являло собой часть этого мира. Во всяком случае, пока.